Слава Господу, когда есть у нас в сердце такое желание не быть бесплодными для Господа, приносить плоды. Вы знаете, Христос сказал: «Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Вы понимаете, Господь хочет, чтобы мы приносили плод. И чтобы этот плод у нас всегда пребывал. Не время от времени, а чтобы он всегда пребывал в нас. Нехорошо, когда мы имеем такое желание в сердце не быть бесплодными для Господа. И тогда, когда придем туда, пред лицо Господне, чтобы были у нас плоды, чтобы Господь мог радоваться о нас. Желание сердца моего вместе с вами прочитать место Священного Писания, записанное в Евангелии от Луки, в 8 главе, с 4 по 8 стих, и потом будем читать с 11 по 15 стих. Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 по 8 стих. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упала на камень, и взошед засохла, потому что не имела влаги, а иное упало между терням, и выросла терня и заглушила его, а иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». И с 11 по 15 стих. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упадшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в терни – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его добрым и чистым в сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Иисус, тогда, когда был на земле, он часто говорил к народу притчами. Почему он говорил притчами? Для того, чтобы выразить проповедь свою более наглядно, более картинно. Для того, чтобы люди могли как-то вот запомнить. Вот, например, вот эта притча о сеятеле. Вы знаете, в те времена люди сеяли семя, и для них это было очень понятно. Сеяли не машинами, как сейчас это делается, а шел человек и разбрасывал семя. И ясно, семя падало в разные места. Бывало, ветер дунет, и семя упало на дорогу. Бывало, что где-то на камень семя упадет. Это всем было понятно. А бывало, где-то так же ветер дунет, и семя полетело в терни. И все это для людей было понятно. Поэтому он так и выразил. Наверное, молодежь в наше время даже не имеет представления, как сеяли семя в старину, правда? Наверное, не имеют представления. Мне рассказывали как-то к нам на Кавказ. Приехала из Ленинграда одна к своим родственникам. Ну и вот идут они по дороге. С правой стороны растет пшеница, с левой растет пшеница. Она своим родственникам задает вопрос: «Скажите, а где здесь у вас хлеб растет?» У нее представление о хлебе – это то, что она в магазине покупает, вот буханками. Она, наверное, так и думала, что хлеб где-то растет целыми буханками, его только срывай и в магазин отправляй. Человек вырос в городе, не имеет представления, как оно растет, как оно бывает, каким путем оно потом проходит всю обработку для того, чтобы получилась эта буханка хлеба, которую они покупают в магазине и едят. И вот Христос объяснил. Вначале рассказал, как это семя сеется, а потом мы читаем, он начинает объяснять значение этой притчи. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. То есть, подобно тому, как сеятель разбрасывал семена для того, чтобы потом получить плод, то точно так же сеется и Слово Господне. Это семя сеется. Но вот посмотрите, оказывается, результат разный. Семена одни и те же. Скажите, допустим, то семя, которое упало при дороге, семя виновато в том, что оно не взошло, или как? Наверное, почва не та была, правда? Семя доброкачественное, одно и то же семя. Мне как-то пришлось прочитать выдержку такую, где-то там открыли фараонову гробницу. И там нашли сосуд закупоренный. Когда его открыли, а там, оказывается, были семена пшеницы. И настолько они хорошо сохранились, говорят, а примерно предполагают, что около 3000 лет они пролежали там в этой гробнице. И вот предполагают, если посадить это семя, оно тут же взрастет и даст плод, как бы долго оно ни лежало. Но почему оно в кувшине не росло, а? Не было благоприятной почвы, правда? Не было благоприятной почвы. Значит, для того, чтобы семя взошло и принесло плод, нужна благоприятная почва. И вот мы читаем, Христос говорит, упадшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Вы знаете, очень часто приходится встречать тех, которые даже и приходят на собрание. Бывает, некоторые годами ходят на собрание. И за дня в день слышат Слово Божие, но почему-то они не призывают имя Господне, не приходят ко спасению. В чем причина? Слово некачественное. Да нет, Слово Божие живо и действенно, сказал Христос. Слово Божие живо и действенно. Слово качественно. Но от чего же зависит? Зависит от того сердца, которое его слушает. К ним приходит сатана, отвлекает их совершенно в другую сторону. Отвлекает их от того, чтобы они спаслись. У них разные там такие проблемы, которым им дьявол ставит эти проблемы. И вот они даже не воспринимают его. Они поворачиваются и уходят. Иногда приходят на собрание, слушают слово Господне, но мысли заняты совершенно другим. Допустим, у кого-то мысли там, как машину отремонтировать, что нужно сделать, какие запчасти надо купить, где их приобрести, эти запчасти, как, что. У других, может быть, еще какие-то мысли. А иногда бывает, придут на собрание и думают, а выключила я утюг или не выключила? А может быть, я сейчас приду домой, а у меня там пожар в доме? А может быть, что-то загорится? А приходит домой, смотрит, и утюг выключенный, и все на месте. Оказывается, все было сделано. Но вот дьявол внушает такие мысли. Для чего? Для того, чтобы лишить возможности воспринять Слово Господне. Это то Слово, которое падает при дороге. Это то Слово, которое не приготовлено для того, чтобы воспринять. Слово качественное, но сердца не приготовлены. Мы читаем в книге «Екклезиаст», когда идешь в дом, наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению. Оказывается, для того, чтобы послушать Слово Господне, надо приготовить себя. И вот тот, кто не приготовил себя для воспринятия Слова Божия, для слушания Его, это как раз та почва, которая при дороге. Приходит сатана и похищает это Слово. Почему? Оно не прикрыто землей. Оно на поверхности лежит. Оно не может дать плод. Дальше следующая почва. А упадшая на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. Оказывается, есть и такие слушатели, которые с радостью принимают слово Господне. Но потом получается так, что они временную веру имеют. Это время вера непостоянна. Вот интересно, в Евангелии от Иоанна в 6 главе, в 66 стихе мы читаем: «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Это ученики, которые соблазнились о тех словах, которые сказал Христос. И вот многие отошли от него и уже не ходили с ним. Скажите, какая это вера? Это вера, которая временная. Они поверили временно. Им, может быть, нравилось то, что Иисус накормил 5000 людей 5 хлебами и 2 рыбками. Как это хорошо! Не надо работать. Ходи за Иисусом. Проголодался. Он благословил, взял хлеб. И такую толпу 5000 людей накормил. Вот хорошо с таким учителем, правда? Вот они походили, походили. А потом вдруг какие-то трудности, какие-то затруднения. И они бросили, они оставили Иисуса. Братья и сестры, это как раз та почва, где камень. Там немножечко земли, немножко пыли какой-то. И вот зерно попало на этот камень, на эту почву. И быстро взошло, но некуда корни пустить. Камень. Некуда пустить корни. Что же нужно делать? Для этого надо убрать эти камни. Мы читаем Иаков в послании Иакова, чтобы он пишет, чтобы в нас не было никаких сомнений, но допросит с верою, немало не сомневаясь. Оказывается, христианину надо удалить все эти сомнения. Ему надо удалить все то, что мешает пустить корни, все это удалить. Надо, чтобы Слово Божие растворялось верою. Как мы читаем в послании апостола Павла к евреям, что израильтянам не принесло слово слышанное пользы. Почему? Оно не растворено было верою. Это слово без веры. Они, может быть, быстро его восприняли, но некуда было пустить корни. И это эти ростки, которые даже и взошли, они быстро завяли. Мы часто удивляемся: ах, какой был искренний христианин, как он уверовал, как он обратился к Богу, но вдруг отпал от Господа. Оказывается, не было в нем твердой веры. Не было в нем той веры, которая бы могла бы дать ему силу углубляться в Слово Господне, воспринимать это Слово в сердце свое, воспринимать его верою. Дальше мы читаем: «А упадшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются». Отходя с заботами. Что такие заботы? Что такое забота? Казалось бы, это хорошее слово. Мы должны заботиться. Написано: не только о себе каждый заботься, но и о других. Оказывается, тогда, когда мы заботимся, это не осуждается. Слово Господне, наоборот, нас увещевает, чтобы мы заботились. Заботились и о себе, заботились и о других. Но вы знаете, на все должно быть время, как Екклезиаст пишет. Всему свое время. Заботиться мы где имеем право? Дома, правда? А тогда, когда мы на служении, то тогда что? Все свои заботы надо там оставить. Тогда, когда мы на служении, надо, оказывается, слушать Слово Господне. И больше всего заботиться о чем? Вот мы читаем характеристику в 24 главе Евангелия от Матфея о последнем времени. Там написано так: как было в одни Ноя. И люди ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. О чем они не думали? Как вы думали? Думаете, думали они о том, чтобы повкуснее поесть? Думали. Думали они о том, какую невесту выбрать или за какого жениха выйти замуж? Думали об этом? Конечно, думали. Думали они о том, какой дом себе построить? Думали. Даже, наверное, и план себе рисовали. О чем же они не думали? они не думали о спасении своей души. Вы понимаете, оказывается, нужна забота в определенном направлении. Если человек будет заботиться о чем-то другом, но не будет заботиться о спасении души своей, то он много потеряет. Вот, например, мы читаем в книге пророка Иеремии, в 8 главе, в 20 стихе написано: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Скажите, о чем они заботились? Заботились о том, как посеять? Заботились. Заботились о том, как урожай собрать? Заботились. О чем не заботились? О спасении души своей не заботились. Они это пропустили мимо. И какой результат? Христос, когда проповедовал, говорит: «Вот теперь день спасения». Вот теперь время благоприятное. Значит, пока человек находится в теле, пока он живет, вот как раз сейчас и день спасения. А тогда, когда он предстанет пред лицо Господне для того, чтобы там дать отчет, скажите, будет тогда время для спасения? Нет, все прошло. Оказывается, всему свое время. Время для спасения. Время для того, чтобы призывать имя Господне. Время для всего есть. И вот первая характеристика упадшего семени в тернии. Это который слушает слово Господне, но отходят с заботами. Заботятся совершенно о другом, но не о спасении души своей. Дальше. Отходят чем? Богатством. Вы смотрите, сколько людей в этом мире, которые мечтают разбогатеть. Мне рассказали один случай об одном человеке. Я его очень хорошо знал. Знал еще, он не был женатый, молодой парень был. И вот он женился, переехал в Америку, закончил там колледж, приобрел специальность конструктора. И вот начал работать, и вдруг он стал заходить в казино. Ну и там играть. Один раз выиграл в казино, второй раз выиграл. О, понравилось ему. Ему стали говорить: что ты делаешь? Эти азартные игры, они не приведут к доброму. Оно ж тебя затягивает. Это ж как пьянство или как наркотики, которые затягивают человека. Он говорит: а что, вот я работаю конструктором, у меня не было денег. Я пошел, выиграл, у меня появились деньги, я смог рабочим заплатить. Но ведь не всегда так будет. Один раз ты выиграл, а потом возьмешь, да проиграешь, и проиграешь все. Он не внимал этим всем обличениям, наставлениям. И вот так он втянулся в это дело, что проиграл все, что у него было. Так как он конструктор, взял один лон, проиграл его. Взял второй лон, проиграл. Третий лон взял, проиграл. А потом смотрит, он уже так завяз в этих долгах, что он до конца жизни не сможет их выплатить, если он даже будет и работать. И давай бежать из Америки. Убежал в какую-то другую страну и попросил там политического убежища. Ну, значит, ему никогда нельзя сюда вернуться. А так он хорошо пел, посещал собрания, был верующим, был христианином. И вот смотрите, вот это увлечение богатством так завладело этой душой, что сейчас он должен был оставил свою семью здесь в Америке, оставил детей своих и убежал. Вот такое это. Не напрасно Христос привел это на страницах Священного Писания, чтобы люди не уповали на это богатство. Апостол Павел в послании к Тимофею, в первом послании, в 6 главе, пишет такие слова. 17 стиха. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Плохо, когда человек уповает на это богатство. Слово Господне называет его неверное богатство. Почему? Оно может обмануть человека. Оно может его обмануть. Когда мы жили на Кавказе, я как-то посетил во Владикавказе, тогда называлась город Орджоникидзе. Посетил там церковь, и как-то ехали с одним братом, и он мне показывает. Говорит: видишь вот это здание? Это, говорит, старый молитвенный дом. Его еще построили до революции. Был один богатый человек здесь, говорит, на Кавказе, который имел мебельные фабрики и лес, начиная от Баку и кончая Краснодаром, это были его владения. Все леса были его. Ну, а сам он жил в этом, в Орджоникидзе, во Владикавказе. И вот он пожертвовал, когда строился там молитвенный дом, пожертвовал для молитвенного дома все, что делается из дерева. Полы, стропила, балки, окна, двери, ну все-все-все. И даже скамейки, кафедру. Все, что делается из дерева, все он пожертвовал для молитвенного дома. И вот любил часто заходить туда на служение. Ну, тут же и его какая-то доля есть. Ему приятно было там побыть на собрании. А в те времена почему-то верующие любили петь один такой гимн, и там есть такие слова: «Для Бога ничего не стоит богатых в бедных превратить». Он после собрания подходит к братьям и говорит: «Неправильно все-таки вы поете. Ну как Бог меня в бедного превратит? Ну сгорит у меня дом здесь, во Владикавказе у меня есть еще в Краснодаре дом. Ну в Краснодаре еще дом сгорит. У меня в Дербенте есть дом. Ну в Дербенте сгорит у меня дом. У меня еще есть в Грозном дом стоит. Да во всех крупных городах у меня дом есть. Ну что Бог может сделать, чтобы меня в бедного превратить?» И тут вдруг революция. И все у него отобрали. И у него во Владикавказе был дом где-то 2 этажа вверх, внизу под землей и 3 этажа вверху. Внизу у него там были подвалы для продуктов, для всего. И вот забрали этот его дом, и его дом превратили в тюрьму. И его арестовали, и туда его, в этот подвал, в его дом вместе, значит, ну и некоторых братьев тоже там потом арестовали и тоже туда посадили. И вот он потом сидит в подвале своего дома и говорит: «А все-таки правильно вы пели. Для Бога ничего не стоит богатых в бедных превратить». Человек уповал на это богатство неверное и не получил спасения. Почему? Это богатство завладело его душой. Это как раз то терние, которое не дало ему времени и возможности прийти ко спасению. Мне как-то пришлось читать один такой случай в Индии к одному миссионеру, который проповедовал, был такой очень хороший проповедник. Очень многие пришли через его проповеди, через его свидетельство к Господу. Пришел один юноша. Юноша покаялся на собрание, обратился к Господу и пришел к нему и задает вопрос: «Вы знаете, я из касты браминов». Это очень богатая каста Индии. Говорит: «По нашему сословию я не должен работать. Отец мой очень богатый. Ну, то, что я покаялся и то, что я хожу на собрание, он не возражает. Но он мне сказал: как только, если ты примешь крещение, станешь членом церкви христианской, я отрекаюсь от тебя как от сына или полностью лишаю тебе наследства. Вот, говорит, выбирай, что хочешь. Если хочешь, чтобы ты был моим сыном и чтобы ты был моим наследником всего того, что я имею, то, значит, не вздумай приходить к Богу. Не вздумай принимать крещение». Он пришел к этому миссионеру и задает ему вопрос. Вот, говорит, видите, по нашему убеждению вот так вот. Если отец так сказал, он обязательно так сделает. Принять крещение, остаться без наследства очень трудно, очень тяжело. Работать я не в состоянии. Я из богатой касты. Что мне делать? Миссионер так посмотрел на него и говорит: исполни заповедь Господню. Исполни то, что повелевает Господь, а остальное Бог позаботится о тебе. И он тогда с решимостью заявил, чтобы ему преподали крещение, и сразу же после крещения он собственноручно пишет отцу письмо: «Папа, я принял крещение, стал членом Церкви Христовой». В ответ отец ему пишет сразу же письмо: «Ну, раз ты так поступил, то я отрекаюсь от тебя как от сына и лишаю тебя наследства». Ну, этот юноша не огорчился, конечно, было немножко печально. Окончил миссионерскую школу и стал блестящим миссионером в Индии. Очень многим он проповедовал, и очень многие души через его проповеди обратились к Господу. И он потом с радостью говорил о том, что все-таки он сделал правильный выбор, что выбрал то, что предлагал ему Господь. Братья и сестры, вот дьявол не напрасно расставляет вот эти различные тернии. И он из этих терний делает такие для нас проблемы. Нам кажется, что невозможно их преодолеть. Это для того, чтобы те семена, которые мы слышим, чтобы заглушить в нас эти божественные семена. Но хорошо, когда мы свою сердечную почву подготавливаем, чтобы она не была похожей на эту почву, которая похожа на тернистую почву. И здесь дальше мы читаем еще наслаждения житейские. Еще вид терниев – это житейские наслаждения. Вы знаете, люди многим наслаждаются. Чем наслаждаются? Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет в 3 главе: «Их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном». Есть испытывают наслаждение – это в том, чтобы напитать самого себя. Это как можно повкуснее поесть. И в этом испытывают удовольствие. В этом все их. Даже рассказывали про одного русскоговорящего. Приглашают его на собрание. А он задает первый вопрос. А там обед будет? Стол будет? Если будет стол, он придет. А если не будет, он не придет. Почему? Это тоже вид терниев. У него только и мысли о том, чтобы поесть, чтобы покушать. Не о том, чтобы свою душу написать, нет, о том, чтобы плоть свою насытить. Братья и сестры, это тоже такое терние. Вы посмотрите, люди иногда сходятся и начинают разговаривать, где кто был, да где какая еда была. Да разве это главное? Главная духовная часть. Главное, чем душу мы напитали. Главное, что мы восприняли в свое сердце для того, чтобы принести плод для Слова Господня. Это одно наслаждение. Другие испытывают наслаждение в том, что день и ночь сидят за компьютерами. Это сейчас компьютерная болезнь. Вы знаете, я как-то читал специально статью. Так и называют — компьютерная болезнь. Особенно подростки. Только придет со школы, как уткнется в этот компьютер, и пока спать не ложится, он от него не отходит. Компьютерная болезнь. И что они там из этого компьютера берут? Вот эти всякие игры их интересуют. Они в игры играют и играют день и ночь. Как-то Тима здесь на проповеди приводил один пример. Один человек 10 лет играл в какую-то компьютерную игру. И так она им завладела, эта компьютерная игра. И вот тогда, когда его любимый герой в этой компьютерной игре погиб, то и он покончил жизнь свою самоубийством. Он посчитал, компьютерный его герой погиб, все, и ему нет смысла дальше жить. Вы понимаете, вот так это овладевает людьми. Другие испытывают наслаждение в том, что не оторвешь их от телевизора. Постоянно и одно кино смотрят, и второе, и третье, и постоянно, они пока несколько не пересмотрят. Это тоже своего рода наслаждение житейское, которое отвлекает человека от Слова Господня. Отвлекают человека от того, чтобы воспринимать это божественное слово. Другие испытывают наслаждение в выпивке, в пьянстве. Как-то один брат рассказывал, беседовал он с одной женщиной о радости, которую дает Христос, которую дает Бог. Она говорит: а я пойду куплю, говорит, столичную, выпью, говорит, и вот это, говорит, радость. А что там у вас? Брат так посмотрел и с иронией говорит: ну и придумали же продукт по вас. Встречал я единоличных людей, двухличных людей встречал, но столичных я еще не встречал людей. Как раз хороший продукт и придумали для вас, столичный. Вот люди испытывают наслаждение в этом пьянстве. Другие испытывают наслаждение в наркотиках. Вы знаете, сейчас эта эпидемия пошла, сплошная эпидемия. Наркотиками занимаются. Вы знаете, даже из христианских семей некоторые занимаются наркотиками. Как-то мне рассказывали, в одной церкви идет собрание, после собрания приходит одна женщина и говорит: вы знаете, я вот там по соседству от вас живу. И я, говорит, замечаю, как у вас здесь проходит богослужение, так несколько человек из вашей церкви, молодых, стоят у меня под забором и курят. Каждый раз во время собрания. Ну, братья диакона решили проверить. Действительно, началось воскресенье собрания, вышли, смотрят, стоят трое, два парня и одна девушка. И вот курят сигарету и передают ее по кругу. Один немножко, потом второй, потом ей. И вот так вот по кругу. А вы знаете, обычно в практике наблюдается, что тогда, когда по кругу передает, то это что? Это марихуана. Простую сигарету не будут по кругу передавать. Каждый будет ее курить сам. Это передают марихуану. И вот так молодежь занимается такими вещами. Из семей верующих родителей. Скажите, идет собрание, идет служение. Читается Слово Господне. Призывается к близкому общению с Господом. Это что? Это все тернии, которые расставляет этот враг душ человеческих, дьявол. Для того, чтобы души не спаслись, для того, чтобы не пришли к познанию истины, для того, чтобы не пришли к Господу. Как это опасно, как это трудно и тяжело. И вот представьте себе, предстанут пред лицо Господня такие. Родители их будут в общении с Богом, а они посмотрят и скажут: столько раз призывалось ко спасению, столько раз на собрании Господь побуждал и их сердца, а какие-то житейские наслаждения отвлекали их от Господа, отвлекали их от спасения. Братья и сестры, в заключении этой притчи, в заключении этого объяснения этой притчи, Христос сказал, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Лишь только то, что сеется на добрую почву. Добрая почва – это та почва, которую человек приготовил для воспринятия Слова Божия. Еще тогда, когда идем в дом Господень, надо приготавливать ее. Или как пророк Осия пишет: распахивайте у себя новину. Распахать – это значит взрыхлить ее верою. Это значит приготовить себя к тому, что все, что будет проповедоваться, это проповедуется для меня, не для соседа. Это проповедуется для того, чтобы я воспринял это Слово Божие в сердце свое и растворил его верою. Ведь никакой пользы не принесет это слово для меня, если я буду: ага, это вот это, этому брату проповедуется, или это вот этой сестре говорится, это не мне. Не принесет это слово слышанное пользы. Принесет слово слышанное пользу только тогда, когда я воспринимаю его в сердце свое. И написано, это те, которые воспринимают Слово Божие, и хранят его в добром и чистом сердце. И вот такие приносят плод. Такие приносят плод. Мы сейчас будем молиться. Будем благодарить Господа за то, что Слово Его сеется. Вы знаете, это Слово качественное. Оно живое, оно действенное. И проверим себя, какой плод мы принесли для нашего Господа. Если нет этого плода, то не семя виновато в этом. Нет, виноваты мы сами. Значит, сердечная почва у нас не в должном состоянии. Значит, надо ее приготовить. Значит, надо помолиться, чтобы Господь, может быть, вспахал, взрыхлил наше сердце, чтобы Господь укрепил то слово, которое мы слышали, чтобы это слово принесло плод для нашего Господа, чтобы и Господь был прославлен в жизни нашей. Аминь. Будем молиться.
Благодарим Тебя за Твое драгоценное слово, которое Ты оставил на этой земле. Благодарим Тебя за то, что Ты сеешь Твое святое слово в сердца наши. И Ты хочешь, чтобы сердца наши были как плодородная почва, чтобы мы могли воспринимать Твое святое слово и приносить плод для Твоего славного и святого имени. имя. Благослови нас, Господи. Помоги, чтобы мы тогда, когда явимся пред Твое лицо, чтобы мы явились не с пустыми руками, как мы и пели сегодня. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Помоги нам не быть бесплодными, Господи. Благослови нас. Прими благодарность и славу за участие деток, молодежи, за всех, кто участвовал сегодня в служении. Я благодарю Тебя и за всех, кто присутствовал сегодня. Слава Тебе, Господи, наполни Твоей благодатью каждую душу, присутствующую здесь. Действуй Духом Твоим Святым. Приблизь, Господи, каждого к себе. Да будет имя Твое возвеличено и прославлено в жизни каждого из нас. Наш Господь, Отец и Дух Святой. Аминь.